Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Напомню, сегодня у нас необычный светлый вечер, своего рода специальный выпуск. Мы слушаем фрагменты беседы патриарха Кирилла с участниками фестиваля «Вера и слово», который прошел на этой неделе в Москве. Участники фестиваля – журналисты, представители светских и церковных СМИ и сотрудники пресс-служб епархии Русской Православной Церкви задавали предстоятелю свои вопросы. Например, один из участников спросил патриарха, возможно ли в наши дни подлинное масштабное религиозное возрождение, когда, как сказал вопрошающий, люди заново влюбятся в христианство, или же наше дело оставаться все меньшим и меньшим стадом на тающей льдине? Такой очень метафорический был вопрос. Вот что ответил патриарх на этот вопрос, возможно ли сегодня религиозное возрождение.
Я такое возрождение сам пережил в послевоенном Ленинграде. Я вспоминаю, как все храмы, их всего было 16, но как они были забиты народом. Вот мой отец служил в двух тогда ленинградских храмах, вначале на Смоленском кладбище, где часовня Ксении Блаженной. И в моих детских воспоминаниях это огромная вереница людей, которая выстраивалась в очередь, уходящую далеко за пределы Смоленского кладбища, для того, чтобы просто прикоснуться к могиле Ксении Блаженной, которая в то время не была канонизована. И в моих детских воспоминаниях переполненный Спасо-Преображенский собор в четверг вечером, когда вот мой отец читал акафист святителю чудотворцу Николаю, или же переполненный собор, вся забитая площадь перед собором, а иногда даже достигающая, кто знает Петербург, кто совсем поразится, Литейного проспекта, перекрывалось движение на Литейном проспекте в пасхальную ночь. И это было не потому, что храмов было мало, потому что если бы были храмы, то везде бы происходило то же самое. Это был религиозный ренессанс. Почему? Война. Во время этих тяжких страданий люди многое переосмыслили. Очень многие поняли, что такое цена жизни. Очень многие прошли через личный опыт участия небес в их жизни. Люди молились к Господу, чтобы избежать смерти, гибели, и спасались чудом. Вот этих рассказов о чудес, совершавшихся во время войны, множество. В том числе и среди тогдашних ленинградцев, петербуржцев, которые переживали блокаду. Вот это был личный религиозный опыт, невероятно драматический, но очень сильный. И вот на основе этого опыта и возникло реальное религиозное возрождение в Советском Союзе. Почему наступили потом хрущевские времена, гонения и так далее? Переполошилась партия, потому что у этого явления было продолжение. 10 лет прошло после войны, а ничего не происходило, и религиозность не сокращалась, напротив. И тогда наступил 56-й год, соответствующие там партийные постановления, а потом 59-й, и, наконец, начало 60-х годов жесткое, отвратительное гонение на церковь, развязанное Хрущевым. Вот такова история. Поэтому ренессанс очень даже возможен. И вот одной из причин возникновения такого ренессанса может быть разочарование вот во всей этой технократической цивилизации, которая сейчас с таким энтузиазмом создается. В какой-то момент люди могут достичь критической оценки всего того, что происходит в мире, и почувствовать, что без Бога никакая наука и технология, никакая технократия не спасает человека и не делает его счастливым. Я думаю, что мы еще переживем религиозный ренессанс.
Священники, которые ведут свой видеоблог, об этом также спрашивали патриарха. Есть ли в этом проблема? И есть ли проблема в том, что священник, желая зацепить, скажем, молодежную аудиторию, намеренно переходит на молодежный язык? По мнению предстоятеля, вопрос здесь не только и не столько в языке.
Обращение неверующих людей к Богу – это не только вопрос языка. То, что растет количество людей молодых с атеистическими убеждениями, это в последнюю очередь вопрос языка. Вы можете обращаться к ним на любом языке, но если вы будете им говорить то, что идет вразрез с голосом их плоти, с их пониманием того, какой должна быть жизнь, то никаким языком вы их не убедите. Можно убедить не языком, не фразами, не стилем, а мыслями. Если человек перед вами мыслящий, если человек живет по закону животного мира, он и не будет читать ни одно, ни другое, ни третье, его ни язык не привлечет, если там будет что-то, что бросает вызов его вот этому животному образу жизни, основанному на удовлетворении инстинктов. Но вот с чем я согласен, это с тем, что ведь не все такие молодые люди. И есть тоже мыслящие люди. Но при всем этом живущие в такой лингвистической парадигме, что ли, современного молодежного жаргона. Но и, конечно, не в полной мере олицетворяя себя с такого рода лингвистикой, не думаю, что это будет правильно, это будет вообще выглядеть как заигрывание. Не в полной мере, но священники должны не столько даже словом, сколько категорией мысли приблизиться к тому, как мыслит современная молодежь. Вот не столько само построение фразы. Я думаю, что стиль здесь ни при чем. А вот священник, обращающийся к молодежи, должен понять, в каких категориях молодой человек мыслит, в какой системе ценностей он живет. Он должен войти в эту систему, не растворяя самого себя, и изнутри помочь понять абсурдность многих взглядов и заблуждений. Вот это очень тонкая работа. Это не только вопрос языка. Вот почему иногда, когда священники желают понравиться молодежи и начинают просто употреблять сленг молодежный, говорить исключительно так, как вот где-нибудь в дискотеке разговаривают молодые люди друг с другом. Но если все эти фразы не несут того, что может зацепить человека, то это пустота. Это медь звенящая и кимвал брецающий. Поэтому я бы предложил так. Каждый священник должен говорить на том языке, на котором он может разговаривать, который для него является естественным. Ну вот здесь же сидят молодые люди, но я же не корчу из себя какого-нибудь молодого парнишу, который владеет жаргоном молодежным. И все меня понимают, верно? То... Ну, точно так же, я не знаю, наши многие замечательные актеры, которые являются кумирами для молодежи, они не всегда говорят на этом молодежном сленге. Нет, совсем не так. Еще раз хочу сказать, что если сильная мысль, если яркое сравнение, если отсылка к какому-то опыту, переживания, присутствия Бога в своей собственной жизни, если подлинность, честность и искренность, то зацепит это вне зависимости от того, в полной мере человек говорит на современном языке или не в полной мере. Ну а теперь с точки зрения запретов, я не думаю, что какие-то должны быть запреты. Не думаю, что должны быть какие-то запреты. Другой разговор, что у каждого архиерея есть пасторская, архипасторская ответственность за то, как ведут себя священники, в том числе, как они позиционируют себя в медийном пространстве. И какие-то беседы, может быть, такие душеспасительные могут быть. Вот. Но без ущерба для миссии в молодежной среде, я бы так сказал.
Уже привычным сегодня стало говорить о том, что российское общество смыслово и культурно раздроблено. Вспоминают, что в советские времена все одновременно читали одни книги, смотрели одни фильмы, а сегодня множество источников информации, субкультур и, как говорят, резиденты одной сети не знают, чем живут и куда развиваются резиденты другой. Один из участников фестиваля «Вера и слово» спросил патриарха, есть ли сегодня культурные явления, которые были бы по-настоящему общенациональными и смыслообразующими для всей страны.
Вы знаете, что в какой-то момент меня попросили возглавить общество русской словесности, и первое, на что мы обратили внимание, это, конечно, на преподавание литературы в школе. И сейчас происходят какие-то положительные изменения, и я думаю, что все-таки мы в конце концов договоримся о вот этом золотом каноне, о той перечне литературы, которую непременно должен школьник прочитать. Почему так? А потому что художественная литература и формирует определенные ценности в сознании ребенка, и особенно в переломные возрасты, в подрастающем поколении. И поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что эти ценности, конечно, есть, они присущи нашему народу, они живут в нашей литературе, в изобразительном искусстве. Но насколько эти ценности правильно, умно предлагаются детям в школе, и особенно подросткам, здесь, конечно, возникают определенные вопросы. И тут нельзя обойти стороной тему подготовки педагогов. Тему, конечно, еще раз подготовки соответствующих учебников. Но потом самая трудная тема следующая. Ребенка можно учить всем этим ценностям дома, в школе, но когда он включает телевизор, Спас является исключением, спасибо большое. Спасибо. А вот если действительно вся масс-медиа и вся массовая культура будет работать на основе других ценностей, то уж нужно быть очень мужественным ребенком, очень сильно укорененным в том, чему тебя научили родители, чтобы противопоставить себя вот всему этому. Поэтому школа, учебники, семья, средства массовой информации, массовая культура. Вот мы должны договориться о каком-то нравственном консенсусе. Что можно, чего нельзя, какие ценности непременно нужно воспитывать в детях, а какие, от каких их нужно отвращать. Но пока наше общество не доросло до способности работать над таким консенсусом. Дай Бог, чтобы это в какой-то момент произошло. Ну а сейчас надежда на милость Божию, на родителей, ну и на здравый смысл наших детей и молодежи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, сегодня в нашем необычном специальном выпуске «Светлого вечера» мы слушаем фрагменты беседы святейшего патриарха Кирилла с участниками фестиваля «Вера и слово» в студии Константин Мацан. Я и сам был среди этих участников, и мне тоже была дана возможность задать вопрос предстоятелю. Я спрашивал о тревожной тенденции, на которую указывают многие эксперты. Уже сегодня на многих рабочих местах живых людей заменяет искусственный интеллект. В связи с этим общество рискует в обозримом будущем столкнуться с тотальной безработицей, как говорят. Если такие прогнозы экспертов сбудутся хотя бы отчасти, то как быть готовым к этой ситуации? Как справиться человеку с внезапной ненужностью и невостребованностью? Вот что сказал на это патриарх Кирилл.
Очень важный вопрос. Он, конечно, не только должен беспокоить людей веры и церкви, но и государственных деятелей, общественных, разного рода мыслителей. Единственное, что должен сказать, что не впервые человеческая цивилизация проходит через такой кризис. В начале 19 века, когда появились машины в Великобритании, вы знаете, была даже борьба с машинами, восстание против машин. Люди поняли, что с появлением машин у них открывается перспектива потерять работу, и физически боролись вот с такой индустриализацией. Но появление паровых машин на фабриках – это, конечно, даже и не цветочки, это маленькие росточки по отношению к тем деревьям, которые сейчас выросли. И вот эта сплошная компьютеризация, роботизация очень многих производственных процессов, творческих процессов, конечно, может привести к появлению огромного количества безработных людей и молодежи, у которой будет потеряна перспектива найти свое место в жизни. Общество должно искать альтернативу. У меня нет готового ответа, но я понимаю, что есть такие сферы человеческих взаимоотношений, где никакая машина не сможет работать. В первую очередь, это педагогика, это воспитание. И вот, может быть, по мере высвобождения лишних менеджеров, руководителей, управителей, юристов, сейчас же огромное количество уже этих людей, которые не могут найти работу, потому что в конце 90-х и в нулевых, но мечтой у всех было стать юристом, банкиром, менеджером, но мало у кого было желание становиться там инженером. Сейчас изменилась, к счастью, ситуация. Так вот, по мере умирания и сокращения одних профессий, важно, чтобы появлялась потребность у общества в других профессиях. И вот я думаю, что воспитание – это та сфера, которая может впитать в себя очень большое количество профессионально подготовленных людей. Но это вот навскидку один из проектов. Я думаю, что надо думать, всем думать, и власть имущим, и тем, кто вообще ставит перед собой такие вопросы, и церкви, что может произойти с обществом, какие могут произойти буквально катастрофические последствия, если вовремя не решить этой проблемы. Я разделяю вашу озабоченность, но, к сожалению, у меня нет готового ответа.
Еще одна болезненная и глобальная тема была предложена участниками встречи патриарху Кириллу. Тема технического прогресса и, скажем так, нравственного регресса. Технические достижения упрощают жизнь человека, но при этом прогрессом также почему-то считается отказ от традиционных нравственных императивов. Вопрос, который остро стоит для христианского сознания, обязательно ли движение человечества по пути бытового комфорта должно сопровождаться скатыванием в грех?
Сколько существует человечество со времен Адама и Евы, люди скатываются во грех. Невозможно замерить масштаб этого явления, потому что иногда нам кажется, что вообще весь мир в погибели, а потом вдруг мы сталкиваемся с такими примерами святости, самозабвенного служения идеи или родине, или церкви, что понимаешь, что очень много праведников. Но так уж мир устроен, в том числе и журналистский мир, что о праведниках как-то не очень так пишут. Праведник как-то не привлекает особенно внимания, потому что он же тихий человек. Даже если он может, даже если он занимает высокий пост в государстве или где-нибудь в какой-нибудь компании или на производстве, вот эту праведность никто же не выпячивает. Но я глубоко убежден в том, что само существование цивилизации человеческой зависит от соотношения добра и зла. Если зло превысит добро, если зло загонит добро в гетто, то наступит конец цивилизации, потому что зло не жизнеспособно. Я уже об этом много раз говорил, что если развивать идею зла, вот открыть все возможности для зла, не только идея, но само зло как явление, убрать все сдерживающие факторы, то зло будет бесконечно стремиться к тому, чтобы больше и больше отвоевать для себя пространство, больше и больше набрать силу. И если у человечества не будет возможности и способности ограничивать зло добром, то конец – смерть. Потому что апогеем зла является смерть и небытие. И в этом смысле апокалипсис – это и есть победа на земле зла, которая не жизнеспособна и которая приводит, и как свидетельствует Слово Божие, приведет человеческую цивилизацию к гибели. Но что это означает для нас? Для нас это означает то, что апокалипсис может наступить когда-то в обозримое время или действительно в каких-то уже метафизических горизонтах бытия. И все зависит от того, насколько мы будем хранить добро, укрепляться в добре, в хорошем смысле слова пропагандировать добро и через проповедь, через кинематограф, через литературу, через творчество человеческое. Мы должны бороться за расширение пространства добра. Вот задача церкви. И в этом смысле, конечно, эта задача имеет, если хотите, апокалиптическое измерение.
И в заключении беседы патриарха Кирилла спросили, о справедливости. Сегодня в обществе резко растет запрос на справедливость, а самой справедливости, как замечают, все нет. Статистика показывает, что 1% россиян владеет половиной всех богатств страны, а 5% – тремя четвертями. Входит ли этот вопрос в христианскую повестку дня? Вот что ответил патриарх Кирилл.
Я думаю, что в церковную повестку дня прямо не входят чисто технические вопросы. Что нужно сделать для того, чтобы преодолеть угрожающую единство нашего общества и стабильность общества, расширяющуюся бездну между богатыми и бедными? Это вопрос справедливости. Я не буду забегать вперед, но вот у нас будет Всемирный Русский Народный Собор, мы тоже там будем говорить на тему справедливости. И церковь не может просто замолчать этого факта, потому что от этого зависит, в хорошем смысле слова, стабильность общественной жизни и самочувствие огромного количества людей. Вот, я не думаю, что уместны какие-то советы, особенно радикальные, отнять, разделить и так далее. Через это через все проходили, и помним, как грабили помещичьи усадьбы, как разграбили всю Россию, как ее опустошили, как тащили в свои дома настенные часы, которые тут же ломались. Вот такого рода вещи мы уже проходили. И если снова кто-то нас будет поджигать на такую вот радикальную перемену ситуации, то это будет очередная ошибка. Полагаю, что наш народ второй раз не наступит на эти грабли. Но в режиме мирного, спокойного диалога и развития всех социальных аспектов жизни нашего общества мы не можем обходить стороной вопрос справедливости. Сегодня это запрос общества. К этому запросу присоединяются также и многие политики. Предлагаются разные, как вы знаете, схемы. Я не буду входить в рассмотрение этих схем, там налоги и все прочее. Но речь идет о том, что, конечно, это должно быть в центре внимания и власти, и общества, и церкви, которая озабочена тем, чтобы наше общество становилось справедливым, и позвольте мне добавить неожиданное, может быть, слово, и солидарным. Мы очень сегодня нуждаемся в том, чтобы быть солидарными. Перед нашей страной и перед нашим народом огромное количество вызовов. И мы можем ответить на эти вызовы и внутренние, и внешние, только в том случае, если мы как народ и как страна будем солидарны.
Я напомню, сегодня у нас был необычный светлый вечер, своего рода специальный выпуск. Мы слушали фрагменты беседы святейшего патриарха Кирилла с участниками фестиваля «Вера и Слово», который прошел на этой неделе в Москве. Фестиваль «Вера и Слово» организован Синодальным отделом по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, его председателем Владимиром Романовичем Легойдой и пресс-службой патриарха Московского и всея Руси. В студии был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».